მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ловушка Фукидида. Как избежать войны. Гость «Американского часа» – политолог профессор Алисон. Женский балкон. Кинообозрение с Андреем Загданским. Картинки с выставки. Рига. Падекс. Арнуво. Паулс. В сложной и опасной сегодняшней политической ситуации историки играют заметную роль. Им выпадает задача вставить нынешние конфликты в исторический контекст и предложить полезные аналогии. Не зря первый профессиональный историк Запада Фукидид переживает сегодня в Америке второе рождение. Его имя фигурирует во множестве газетных и журнальных очерков, научных трудов. Об одной такой монографии, ставшей бестселлером, рассказывает наш коллега Евгений Аронов.
Американский историк Фукуяма писал в начале 90-х годов, что с победой Запада над СССР в холодной войне эпоха затяжных конфронтаций мировых держав, чреватых неизбывным риском перерастания в крупномасштабные вооруженные столкновения, завершилась. Другой историк, афинянин Фукидид, живший в V веке до нашей эры, настаивал на том, что войны не закончатся, пока природа человека остается такой, какая она есть, пока люди готовы драться, побуждаемые завистью, корыстью, гордыней или жаждой мести за оскорбленную честь. Фукидид был ближе к истине, чем Фукуяма. По крайней мере, человечеству будет необходимо затратить очень много сил, чтобы доказать обратное. Такой вывод следует из последней работы сегодняшнего гостя «Американского часа», известного политолога, профессора Гарвардского университета Грэхэма Алисона. Когда экономика Сингапура прирастает ежегодно на 5-7%, то соседи города-государства будут ему завидовать, но не опасаться. Когда такими же темпами год за годом растет экономика огромного Китая, то это само по себе создает повод для беспокойства в регионе. Ну а если бум экономики идет рука об руку с безостановочным наращиванием военной мощи гиганта, то абстрактное беспокойство сменяется уже настоящим страхом. Прежде всего, со стороны сегодняшнего государства-гегемона, чья мощь не абсолютная, а относительная, в сравнении с мощью поднимающегося конкурента, ослабевает. Ловушка Фукидида. Так назвал этот феномен Грэхэм Алисон. Неизбежна ли война между Соединенными Штатами, сегодняшним гегемоном, и Китаем, государством-претендентом? Это подзаголовок его книги. За последние 500 лет Алисон насчитал 16 примеров такого стратегического противостояния, и только в 4 из них соперники сумели приспособиться к новым реалиям без большой войны. Самый свежий пример – США и СССР. В остальных случаях державы на восходящей и понижающейся траекториях сталкивались. Причем войну могла начать как страна, пытающаяся сохранить статус-кво, и тогда это был упреждающий шаг, скажем, Франция и Англия против России в Крыму в середине 19 века, так и страна, стремившаяся разрушить статус-кво, Германия против Англии в 1914 году.
Actually, my publisher had some reservations about it, but I insisted.
У моего издателя были сомнения по поводу целесообразности включения имени Фукидида в название книги, рассчитанной на широкую, а не на специальную аудиторию. Но я настоял на том, чтобы это было сделано. Идеи Фукидида должны быть частью интеллектуального багажа любого грамотного человека. Он родоначальник истории как научной дисциплины. Его толкование событий основано на фактах и логике. Он не пытается их объяснять вмешательством сверхъестественных сил, как это делали хроникеры до него. Он автор массы мудрых мыслей на века, которые мы можем с выгодой позаимствовать. Поэтому уже подзаголовок моей книги наводит мостик между проблемами, занимавшими участников Пелопоннесской войны, был ли неизбежен этот судьбоносный конфликт Афин и Спарты, и современностью, неизбежен ли вооруженный конфликт между Америкой и Китаем. Интеллектуальная преемственность между далеким прошлым и настоящим по-настоящему импонирует американцам и еще больше китайцам. Я недавно был в Пекине, и все мои собеседники были прекрасно информированы о Фукидиде. Не так давно почитатели этого древнего грека из числа высокопоставленных сотрудников аппарата Дональда Трампа пригласили меня на разговор в Белый дом. Даже героиня блокбастера «Чудо-женщина» рассуждает о Фукидиде.
Означает ли успех, сопутствующий вашему проекту, что в Америке снова модно писать умные книги о войне, и при этом продвигать автора, высказывающего мысли, чуждые политкорректной профессуре, студенчеству и читающей публике в целом? Например, в главе, которая называется «Меловский диалог», Фукидид с одобрением цитирует ответ афинян на упреки представителей мелоса в том, что они нарушают нормы справедливости, требуя от мелосов пожертвовать своим нейтралитетом и принять сторону Афин в конфликте со Спартой. «Так уж устроен мир», – констатирует посланник Афин, – «что справедливость является предметом спора лишь равных по силам. В остальном сильный требует то, что считают возможным требовать, а слабый вынужден подчиняться».
Для огромного большинства ныне живущих американцев, да и не только американцев, а вообще людей на Западе, война – это явление, с которым они никогда не соприкасались, и которое плохо укладывается в их картину мира. На протяжении последних 70 лет человечество не знало войн между великими державами, и поэтому многие мои студенты в Гарварде думают, будто война, большая война, в принципе, безвозвратно канула в небытие. Они глубоко заблуждаются. Как любит повторять профессор Джон Геддис из Йельского университета, последние 70 лет были периодом затянувшегося перемирия. Это аномалия в истории человечества. Затянувшееся перемирие есть, на мой взгляд, продукт сознательных усилий Соединенных Штатов по созданию и поддержанию глобального военного и экономического порядка, который препятствовал возникновению больших войн и направлял конкуренцию стран мира в более или менее созидательное русло. Появление альтруистичных гегемонов происходило в прошлом крайне редко, и у нас нет никаких оснований полагать, что Америка и впредь будет готова или способна выполнять эту тяжелую миссию. Если люди не оценят уникальность этого периода, и если дипломаты не смогут приспособить режим Пакс Американо к реалиям поднимающегося Китая, то война с огромной вероятностью вернется в нашу повседневность.
Профессор Алисон, трудно ли вашим студентам принять мысль о том, что древних могли побуждать к войне страх, честь, желание сохранить укорененный уклад жизни, то есть нематериальные мотивы, которые перечисляет Фукидид, нежели более распространенные в академической среде марксистские, так сказать, причины войн – эксплуатация, грабеж и погоня за сверхприбылями?
Я разбираю в своей книге 16 случаев противостояния держав умиротворенных и держав революционных, и показываю, что война, статистически, есть более вероятный исход таких конфронтаций, чем относительно мирное сосуществование. Я пытаюсь внушить своим читателям, что какими бы иррациональными ни казались им мотивы, толкавшие государство на силовые решения, от Пелопоннесской войны до Второй мировой. Эти мотивы и эти войны повторяются в истории с пугающей регулярностью. Попытайтесь понять прошлое и извлечь из него полезные уроки. Я подробно останавливаюсь на причинах Первой мировой войны. Она произошла вопреки артикулированным желаниям великих держав. Все они, не осознавая этого, оказались в ловушке Фукидида, подстроенной соперничеством умиротворенной Англии с ее агрессивной соперницей Германии. Даже номинальные победители в итоге потеряли намного больше, чем приобрели. А проигравшие германская, австро-венгерская и российская империи просто исчезли. Никто из главных фигурантов, если бы можно было открутить сюжет обратно, не повторил бы по второму разу своих первоначальных решений.
Захлопнуть ловушку Фукидида способен любой исторический пустяк, скажем, убийство австрийского эрцгерцога в Сараеве в июле 1914 года, подчеркивает гарвардский ученый. Спусковым крючком войны США и КНР в наше время, считает он, может стать Северная Корея. Ничего из ряда вон выходящего в этом предположении нет. Особенно, если вспомнить, что один раз, в 1950 году, именно такой сценарий и случился. Просто в ту пору Китай был более слабым противником, и столкновения не выходили за пределы Корейского полуострова. Врагом номер один тогда был СССР, и Соединенные Штаты ни разу за все 3 года войны не рассматривали всерьез вариант с применением атомного оружия против китайцев. Второй раз история может повториться как трагедия куда большего масштаба. Обратимся к старине глубокой. Грандиозные баталии между Западом и Китаем могли случиться еще более 500 лет назад, в середине 15 века, в Южных морях или в Индийском океане, только роли фигурантов были бы прямо противоположны нынешним. Китай, как держава умиротворенная, отстаивал статус-кво. Запад, Европа, был восходящей силой, стоял на пороге великих географических открытий и первых имперских завоеваний. Больших бед удалось тогда избежать благодаря тому, что Китай, по причинам до сих пор не очень понятным, внезапно самоустранился, разрушил свой могучий флот, погрузившись в глубокую изоляцию.
Этот исторический эпизод очень любопытный и, вы знаете, весьма актуальный с точки зрения дня сегодняшнего, ибо самоустранение, уход от борьбы, тоже есть способ решения проблемы противостояния нисходящей и восходящей держав. Это способ обойти ловушку Фукидида. Весьма примечательно, что китайцы, с которыми я разговаривал в Пекине, постоянно мне об этом напоминали. Один старший морской офицер так прямо и сказал: «Хотите избежать столкновений с нашим флотом в Южно-Китайском море, не заходите туда. Ведь вы не станете отрицать, что таких рисков не существует, например, в Карибском бассейне. А все потому, что наших кораблей там попросту нет».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики режиссер Андрей Загданский представит новый израильский фильм, тепло встреченный американскими зрителями.
Прошу вас, Андрей.
«Женский балкон» режиссера Эмиль Бен Шимона – израильский фильм, который сейчас с огромным успехом прошел в Израиле и вот теперь идет у нас в Америке в прокате. «Женский балкон» – это балкон в синагоге, где женщины, как известно, молятся отдельно от мужчин. Так принято. Но так принято далеко не во всех синагогах и далеко не во всех еврейских общинах. Принципиальная коллизия в нашем фильме начинается с того, что во время барбытства, то есть празднования совершеннолетия юноши, 13 лет, балкон в маленькой синагоге в Иерусалиме обвалился. Жена, раввина, пострадала и лежит в коме в больнице. Сам раввин немного не в себе и не в состоянии вести маленький корабль тесной и дружной общины, не говоря уже о руководящей роли по восстановлению разрушенной или полуразрушенной синагоги. Появляется тут как раз новый раввин, который готов прийти на помощь. Но помощь быстро оборачивается в противостояние с общиной и с принятыми здесь нормами. Не столько религиозными нормами, сколько обычными, человеческими. Так восстановленная синагога уже не имеет балкона, и молиться женщинам негде. Почему? Потому так решил за всех новый раввин. И начинается религиозная война, которая, конечно, проходит в каждой семье. Мы, зрители, правда, не сомневаемся, что правда на стороне не красноречивого раввина, а на стороне женщин-общины. Они – соль земли, победа будет за ними. Такова суть этого маленького, смешного фильма, наполненного знаете, замечательным южным юмором. Когда-то, давным-давно, когда мы жили в Советском Союзе, были грузинские комедии.
Конечно, как скажу, не помню. Но были еще маленькие комедии.
Маленькие, да.
И в них, Кувшин один из них.
Да, и у них особый этот южный юмор. Этот юмор южный и в итальянских комедиях.
Я хотел сказать, что это очень напоминает итальянский нереализм.
Да, южный темперамент, он всегда быстрее находит выход. Эмоциональная разрядка всегда ближе. Юмора всегда больше. И вот эти все маленькие смешные, очаровательные вещи делают этот мир нам понятным, мы с ним соединяемся. Так вот, через юмор мы соединяемся с этой маленькой еврейской общиной.
И это, надо сказать, весьма поразительный факт. Дело в том, что вы упомянули об успехе этой картины. И она действительно прекрасно принята не только в Израиле, где она просто сенсационный успех имеет, но и во всем мире, в том числе в Америке. И это довольно удивительно, потому что даже сам режиссер сказал, что он не понимает, что иностранцы видят в этом фильме, потому что нам ведь очень много непонятно. Например, дресс-код. Мы не понимаем, что раввин, новый раввин, из ультраортодоксальной секты, а женщины из более либерального направления в иудаизме, поэтому они не покрывают волосы. Для человека, который живет внутри этой системы, это сразу ясно. Но для нас нет. Мы должны это догадаться и понять, как это происходит. При этом, несмотря на то, что это экзотично и непонятно, фильм принимается очень хорошо. Я прочитал интересную рецензию на картину Los Angeles Times. Кеннет Туран пишет об этом так. Чем более специфический фильм, чем более специфическая культурная ситуация, чем более экзотическая культурная ситуация, тем более универсальный характер этого фильма.
Замечательно, это точно.
Это точно. Вот вспомни, например, японское кино. Когда оно появилось, то оно было максимум экзотики. Мастрояни сказал, говорит, когда мы смотрим на Тосиро Мифуне, мы не знаем, то ли нас обнимет, то ли зарубит. И именно это превратилось в универсальные идиомы мирового кино. Японское кино стало частью мирового. Вот с израильским кино, мне кажется, именно сейчас происходит нечто такое. Поднимается новая волна израильских фильмов, которые претендуют на свое место в кинематографической вселенной.
Раз мы заговорили о смешном и о природе смешного в израильской комедии, я хочу обратить внимание на одну очень специфичную и на другую совершенно неспецифичную деталь. Одна маленький мальчик в синагоге в субботу сидит возле титана, где подогревается вода, и щелкает выключателем туда-сюда, туда-сюда. Ребенок играет. Одна из героинь замечает его игру. Мальчик как раз в этот момент выключил титан. Она смотрит на него и говорит, а ты не хочешь еще раз щелкнуть, спрашивает женщина. В зале, где я смотрел, я сидел в маленьком городке в Тенефлай, где полно евреев в аудитории, все рассмеялись, потому что все понятно. Она хочет, чтобы мальчик включил титан опять, его нельзя оставлять выключенным. А мальчик посмотрел на нее и убежал. Уже смешно.
Но надо понимать, что происходит. Дело происходит в субботу. Нельзя включать и выключать.
Нельзя включать и выключать. Те, кто знают, смеются. Те, кто не знает, поймут тонкость всего этого. Она смотрит по сторонам, чтобы никто ее не увидел, и включает титан. Но здесь, собственно...
То есть нарушает святость субботы.
Нарушает святость субботы. Но есть, то есть сразу принципиальная история самого фильма. Догма или здравый смысл? Что важнее, религиозное, так сказать, сознание не переступить через этот выключатель или оставить всех без горячей воды? Это специфический юмор. Нужно понимать, что такое суббота, что включать, не выключать и так далее в религиозном. Теперь другая история. В самом начале фильма из дома выходит женщина лет 30 с блюдом еды. Ее встречает семья, которая они вместе собираются куда-то идти. И старшая женщина в этой семье, она...
Матрона.
Да, совершенно верно, Матрона. Она обнимает эту молодую женщину. И как только она ее обнимает, она на плече у нее трогает бирку, ценник из магазина. И она делает укор и срезает эту, значит, эту бирочку, и они отправляются все на праздник в синагогу. То есть эту женщину, эту героиню, нам сразу обозначили, я тут вспоминаю специально замечательное слово на идыше, которое я знаю, ламенергейлом, если только я правильно произношу. А ламенергейлом, когда меня я спросил в Киеве, как это перевести на русский язык, мне сказали, на русском языке такого слова нет, а есть слово только по-украински «квётя». Квётя не нуждается в переводе. Да, квётя – это какой-то такой вот лапша, такой вот человечек, да, который, значит, делает, постоянно ошибается, да, постоянно падает.
Шлемазл.
Да, ламенергейлом звучит лучше. И вот, значит, обозначили ее, да. Потом мы понимаем, что она, значит, засиделась в девах, ее не могут выдать замуж, они все время ищут ей потенциального жениха. И тут появляется на пороге дома молодой парень. Ему раввин жмет руку, и мы видим, что на рукаве у него, его пиджака болтается тот же, такой же самый ценник из магазина. Это очень смешно, очень хорошо работает. Мы понимаем, что вот звезды выстроились, нашлась ей пара. Смешно очень. Гомерический хохот нет, но зал улыбается, зал смеется, реагирует. Эти люди, понятно, эти типажи с бирками из магазина существуют во всем мире.
В каждом кинематографе есть свой конфликт. Коренной конфликт, радикальный конфликт. Ну, например, в Америке. Что такое главный конфликт?
Я не знаю.
Белые и черные. Вот посмотрите фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка».
Окей,
вот
хорошо.
Где настоящий конфликт. Вот где Шекспир, да?
Да.
В Израиле таких конфликтов два. С одной стороны, это евреи и арабы. Но это всем понятный конфликт. Но с другой стороны, это евреи и евреи. И тут конфликт ничуть не меньше, потому что
больше.
Действие происходит в Иерусалиме. Я недавно был в Иерусалиме. Меня поразило, что в каждом квартале Иерусалима есть своя правда. Есть своя религиозная истина, которую они готовы защищать до мордобоя. И, в общем, конечно, этот вот город-сект, которым является Иерусалим, он непримирим. Кино на этом работает, и оно высмеивает и в то же время воспевает вот этот вот религиозный острый дух. Вот вы сказали, суббота или здравый смысл? Ничего подобного, этот конфликт неразрешим, потому что и суббота – это и есть здравый смысл. Как сказал знаменитый еврейский мудрец Ахат Гаам, не евреи спасли субботу, а суббота спасла евреев. И как только мы задумаемся об этом, мы видим, что за этим смешным и забавным конфликтом стоит старинная древняя традиция, и никто не знает, как с ней жить, потому что как уместить в одном Израиле суперсовременную сверхдержаву в научном и техническом смысле с ортодоксальным иудаизмом, который уходит к временам храма, я не знаю, но они знают.
Конфликт течет постоянно. Вообще в драматургии, в большой драматургии нам интересны только те конфликты, которые не имеют разрешения, которые вечны. Те конфликты, которые вы обозначили, говоря об Израиле и об Америке, это конфликты вечные между белым и черными, между арабами и евреями. Я вам говорил, что мне он больше всех понравился. Израильский фильм, это было 5, 7, 8 лет назад, «Прибытие оркестра».
О том, я смотрел этот фильм замечательный, о том, как египетский оркестр по ошибке попадает в Израиль и пропадает там среди евреев, которые не понимают по-арабски.
Он
подожди, очень трогательная
картина. Он не по ошибке, он попадает в другой город. Они должны были приехать в Израиль.
Они попадают не туда.
Они попадают не туда. И вот это вот совершенно замечательная неразбериха, которую ты видишь, как сталкиваются два совершенно не имеющих вроде бы никаких точек соприкосновения мира, потом выясняется, что точки соприкосновения есть. И это,
ну, собственно говоря, это главный генеральный принцип любой драматургии.
Да, действительно так. Все эти темы вечные. Вот, между прочим, очень интересно, что всегда в религиозных конфликтах, во всяком случае, очень часто, насколько я могу судить в памяти, правда на стороне женщины. Мужчины в подобных фильмах, в подобных историях куда более склонны принимать ортодоксальную, сильную, религиозную сторону, принимать догмы, в то время как здравый смысл и святость очага лежит с женщинами. Женщины оказываются на стороне правых. Это очень интересно.
Это характерно и для фильмов из исламского региона, тоже в иранских картинах.
Например. В иранских картинах, о которых мы недавно говорили о разводе, да, помните? И был другой израильский фильм «Развод», где женщина пытается получить развод, и муж не дает. Гет называлась картина. То же самое. Здравый смысл, правота нравственная у женщины, у мужчин религиозная догма. Все то, о чем мы говорили, вещи неразрешимые, да? Этот рабби всегда будет такой, какой он есть. И эти секты, как вы правильно говорите, вы действительно, там же каждый квартал – это своя секта, свой мир,
только
своя вселенная.
Разница в том, что... Знаете, какая разница между сектой и религией? У меня религия, а у вас секта. Так что никто вам этого не простит в Израиле. Ну, а как вам израильское кино, вот в контексте всего израильского кино, вы видите перспективы у этого направления?
Да. У юмора всегда есть перспективы. В тот момент, когда люди умеют смеяться по поводу своих слабостей и своих сильных сторон, по поводу себя, и демонстрировать это миру, у него всегда будет будущее.
Из-за кого-то сына?
Я тебе не даю кого-то.
Я смотрю на срок, это бушот.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Рига. Падекс. Арнуво. Паус.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Рига. Падекс Арнуво Паулс.
Соломон, я предлагаю сегодня необычный выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Я только что вернулся из нашего с вами родного города, из Риги. И сегодня я хотел бы поговорить о Риге как музее, о тех художественных впечатлениях, которые я вынес из этой поездки, и мы обсудим с вами, что произошло в Риге, что было и что стало. Я побывал в Латвийском национальном художественном музее. Конечно, вы в нем были тоже, потому что школьниками нас всегда водили в этот музей. Это было частью экскурсии школьных.
Да я и без экскурсии довольно частенько захаживал. Это был, кстати, мой любимый музей.
А почему?
Ну, во-первых, там был Рерих.
О.
Это было главное, я шел к Рериху, потому что в то время я не помню, чтобы в российских музеях Рериху было бы уделено столь значительное место. А в Рижском музее по стечению обстоятельств была замечательная коллекция Рериховская, и там огромный зал... Был специально под него отведен.
Для меня это было открытие. Я помню, как еще пионером я полюбил «Дальние странствия» из-за Рериха, потому что его картины, они были волшебные, мистические, и они будили жажду странствий. И, конечно, это не случайно, потому что поклонники Рериха до войны в Латвии были очень влиятельны. Они договорились с Рерихом, он подарил им свои полотна. Эти полотна пережили обе оккупации и дожили до наших дней. И, в общем, это замечательный подарок Рериха Риге. Когда я приехал в Нью-Йорк, я узнал, что в Нью-Йорке есть тоже музей Рериха. И когда я туда пришел, у меня глаза на лоб полезли, потому что если у нас было, по-моему, 6 картин, то там 206. И это огромная коллекция, которая, надо сказать, стала очень популярна среди российских зрителей. И когда я прихожу в этот музей, всегда встречаю толпу зрителей теперь. Обычно раньше это было очень тихое местечко. Многих называют рерихнутые, потому что это все такие мистические, эзотерические учения. Но даже и без них Рерих изумительный художник. И, конечно, Риге повезло. Сейчас Рериха в этом музее как раз нет. Они оставили только латвийских художников.
А куда переместили Рериха?
Ну, так вот мне сказали. Ну, а Рерих какой-нибудь закинули. Ничего подобного. Рериха никуда не закинул. Он находится в музее, в здании бывшей биржи на Домской площади. Центрее места в Риге не бывает. Так что за Рериха обижаться не следует. Но сам музей... Абсолютно неузнаваем. Для меня этот музей был достаточно скучным, потому что нас водили туда на экскурсии, в основном рассказывали о том, как плохо жил латышский народ при царизме. И все латышские художники были младшими братьями русских передвижников. Так толковали Розенталса, так толковали даже Пурвица. Это два латышских классика, два самых
знаменитых. Вы знаете, они меня всегда очень привлекали. Я даже не соотносил так уж сильно с передвижниками, потому что у обоих, и у Пурвита, и у Розенталя палитра гораздо более светлая, и такая, она какая-то более изысканная, что ли. Они больше внимания, мне кажется, уделяли фактурности своей живописи, нежели сюжета.
Вы совершенно правы, но в нас в школе, как вы знаете, вставляли эту живопись в другой контекст. И именно сейчас я как раз увидал, глаза, очищенные многолетним опытом, по-другому смотрят на все эти вещи. Я увидал, что, конечно же, нет. Пурвиц был знаменитым пейзажистом с европейским именем. И пейзажи его, они образуют скорее такой магический, символический характер. Ну, может быть, с Нестеровым можно сравнить, но никоим,
да,
образом,
вот скорее туда.
Никоим образом не с Перовым, скажем.
Например, да, да. Да.
А нас всех тащили в передвижники, как вы помните. И в другом контексте вся живопись заиграла. И, конечно, огромный слой живописи, огромный слой искусства, которое было скрыто в запасниках при советской власти, появилось...
Ну, там тоже были выставлялись еще в советское время ранние модернисты, там были футуристические картины такие, и кубистические картины. И это было все очень любопытно. А вот что я хочу у вас спросить, Саша, вот современное, то, что для меня является современной латышской живописью, вот, скажем, два имени двух художников, с которыми я был знаком еще в свое время в Риге, Ян Паулюк и Курт Фридрихсон, они выставлены в этом
музее? Есть, все они тоже есть. И вообще, современная латвийское искусство, если мы современным называем вторую половину 20 века, представлено очень хорошо, и особенно, конечно, звезда латвийской живописи Майя Табака, которая до сих пор работает. Как раз только что в Риге была выставка ее работы. Она замечательная художница, тоже да, с европейским именем.
Джема Скулма еще, я вспоминаю все эти имена.
Свирбулис, Анманис, всех я их любил, всех я знал. Но Майя Табака лучше всех, она такая сказочница. Ее картины рассказывают истории, на них приятно смотреть, и у нее такой приятный романтический флёр на всех ее работах, и, конечно, краски. У нее совершенно замечательная палитра.
Мои любимцы все-таки это Паулик и Фридерсон.
Окей, хорошо, остановимся на них. Но мне больше всего понравилось то, чего я раньше не видел. Во-первых, конечно, меняется контекст. Например, Зале. Знаменитый скульптор, который сделал два важных...
Нагробие Райнису, по-моему, принадлежит.
Кроме этого, он братское кладбище он оформил, но самое главное его – это статуя свободы. И это произведение, которое мы с вами видели, конечно, это статуя свободы, это главная достопримечательность независимой Латвии. И в музее очень много его эскизов, его скульптура. Видно, как он шел к своему главному детищу, к этой изумительной статуе, которая украшает Ригу. Как правильно там сказано в музее, это латвийская версия арт-дека. Чего мне не приходило в голову тогда, когда я просто не знал, что это такое. Но сейчас я вижу именно так, потому что там язык арт-дека использован. Это одновременно мать и одновременно жена, и одновременно дочь, потому что она вечная и она моложавая. Женщина, которая олицетворяет Латвию, ее принято называть Милда. Милда в балтийском фольклоре означает женщину, которая была как бы Венера, латвийская или балтийская Венера. В Литве тоже есть такая Милда. И она держит три звезды, которые наши остряки называли рекламой армянского коньяка. На самом деле это три области Латвии. И она повернута на запад, что очень важно, потому что спиной к ней стоял памятник Ленина. Теперь его уже больше нет. И Милду хотели снести, когда советские власти оккупировали Латвию, и за нее заступилась Вера Мухина, уроженка Риги. И она спасла эту статую уничтожения. Теперь это главная достопримечательность Риги, около которой стоит почетный караул, и все фотографируются туристы. Но я хотел сказать о двух художниках, которых я не знал. Об одном из них я слышал. Это Вальдемарис Ирбе. Это латышский пиросмани. Или латышский зверь. Он был такой бездомный пьяница, бродяга, который рисовал, на чем попало и как попало. Мне еще рассказывали латыши, которые жили до войны, что они у них хранились папиросные коробки, которые расписывал Ирбе. Он был человеком необычайно талантливым, абсолютно бесшабашным, и поэтому очень трудно было собрать его работы. Он умер во время войны в 1944 году. И перед смертью немецкие искусствоведы обнаружили его талант и хотели устроить выставку его работ в Дрездене. Но он не согласился, потому что он не хотел работать с нацистским правительством и не хотел, чтобы его работы покидали Латвию. Вот сейчас уже вышла книжка Ирбе, и можно на него посмотреть. А второй абсолютно восхитительный латвийский художник – это Карлис Падекс. Вот это совершенно очаровательная фигура, которую я никогда не слышал, когда жил в Латвии. Это человек, которого звали рижским Дэнди, кем он и являлся. Это был блестящий юноша. Он умер 28 лет. В 1940 году он уже умер от туберкулеза. Но вся его жизнь – это была игра. Он был таким испанцем в Латвии, носил огромную черную шляпу, плащ, был очень красив, безумно нравился женщинам. Все время с него свисала такая сигаретка из губы, и он был потрясающим рисовальщиком. Он мне напоминает Шиле. Много говорили о том, на кого он похож, потому что это очень необычно для латышского искусства. Фигура была совершенно уникальная. И его сравнивали и с Тулуз-Лотреком, и с Матиссом, и с Мунком. На самом деле он никого не похож. Может быть, на Берцлея даже немножко. Но все равно это совершенно необычная фигура, очень авангардная. И у него знаменитые картины, где он рисовал Мадонн. Так, что тело у них было как у проститутки, а голова как у Мадонны. Понимаете, какое сочетание скандальное. С ним связана замечательная история. У него было масса любовниц. И одна из них жила на улице Мариас в соседнем со мной доме. Тогда я, конечно, ничего этого не знал. У него там был магазин. И на стекле этого магазина он рисовал свою любовницу. А поскольку у нее была очень необычная внешность, ее профиль был легко узнаваем, но она всегда была в непристойных позах. Причем ей это очень нравилось, но это не нравилось публике, которые стали жаловаться. И она сказала, что это реклама магазина, ничего особенного. В результате они поставили полицейского, который следил за тем, чтобы художник не пачкал витрину. И сейчас в музее висят работы Падекса в Вермонском парке, который когда-то назывался Кировский в наше время. Стоит памятник ему, и всегда красная роза лежит около него, свежая красная роза. И этот художник, он стал, ну, таким символом вот той Латвии, которая была между войнами, и которая славилась тем, что ее называли, Ригу называли тогда «маленьким Парижем». Так что это была замечательная прогулка по этому музею. Но в целом Рига сама по себе музей. И в первую очередь это видно на квартале Ар-Нуво. Как вам эта архитектура?
А что конкретно вы имеете в виду?
Я имею в виду улицу Альберта, которая построена отцом Эйзенштейна, Михаилом Эйзенштейном, и другими архитекторами того времени, в первую очередь замечательным латышским архитектором Константином Пекшенсом, который построил 250 зданий в Риге. Он вообще совершенно уникальный человек. И сейчас там просто праздник Ар-Нуво. Как известно, ЮНЕСКО объявило заповедной зоной всю эту роскошь, и Рига делит вместе с Барселоной первое-второе место по количеству зданий Ар-Нуво. Этот стиль, он совершенно восхитительный, и туристов там невероятное количество. Но в наше время все это было заброшено и заплевано так, что об этом было и не узнать. А вам нравится этот стиль?
Знаете, я всегда вспоминаю реакцию Виктора Борисовича Шкловского, с которым я говорил о рижских корнях Эйзенштейна, и он очень скептически отзывался о работах Эйзенштейна-старшего и считал их подражательными и мещанскими. Я понимаю, кстати, в данном случае вкус футуриста Шкловского, да, такого радикала, боевика, которому это все должно было, наверное, очень мало нравиться. Но думаю, что по прошествии стольких лет, наверное, это сейчас все выглядит гораздо более умилительным образом, не так ли?
Вы знаете, это любопытная история, потому что в эпоху модернизма, которая так нравилась Шкловскому, который, собственно говоря, один из тех, кто создал эту эпоху, создал этот стиль, создал эту эстетику, Ар-Нуво не могло нравиться, потому
вот
что им нравился функционализм, все должно работать.
Да, Ар-Нуво, Корбюзье, условно говоря.
А Ар-Нуво – это искусство украшения, декорации. И, как мы помним, как говорили венские модернисты, орнамент – это преступление. А там этого преступления сколько угодно. Всю эпоху модернизма, вот начиная с 20-х годов и по, я бы сказал, 60-е годы, Ар-Нуво был не в моде, и они казались, вы сказали, мещанские, что-то в этом есть, ведь это на грани пошлости. Все эти бесконечные украшения,
завиточки,
которые нас так радуют, все эти мифологические фигуры, которые так ненавидел Эйзенштейн, он ненавидел своего отца, все считают, что это связано с фридистскими комплексами, я считаю, что не с фридистскими, а эстетическими комплексами, потому что Эйзенштейн старший, Эйзенштейн младший, две прямые противоположности, две разные эстетики, и они не могли не столкнуться, потому что, конечно, Эйзенштейн, кинематографист, был крайним авангардистом, а Эйзенштейн, отец, был сторонником исторической школы в архитектуре. То есть это значит, что можно брать что угодно, лепить что к чему. Это из музея ты берешь любую архитектуру и складываешь ее вместе. И получается что-то новое из старого. Как называется этот стиль? Постмодернизм, конечно. И именно поэтому, когда постмодернизм появился, то и Ар-Нуво возобновилось. И, конечно, мы знаем, что постмодернизм в первую очередь появился в архитектуре. Так что рифмующиеся стили оживляют один другой.
Я хотел у вас вот о чем спросить, Саша. В одной из наших недавних передач мы говорили о том, что вот Таллин современный прижал к сердцу три фигуры, которые связаны каким-то образом с Эстонией. Это Солженицын, который написал «ГУЛАГ» в Эстонии, это Сергей Довлатов, который работал в Таллине, и это Тарковский, который снимал своего «Сталкера» в Таллине. А вот Рига, и сейчас я хочу спросить об Эйзенштейне. Есть ли такой же культ Эйзенштейна в Риге современный?
Вы имеете в виду старшего Эйзенштейна?
Нет, младшего, кинематографиста.
Нет, у них, конечно, есть музей кино, его вспоминают, но Михаил Эйзенштейн гораздо более важная фигура для Риги, чем его сын, потому что огромное количество туристов приезжает только для того, чтобы посмотреть на эти дома, на эти улицы, на кварталы Ар-Нуво, Югенстиль, как это называется, это в Риге. И я понимаю, почему. Мало в мире есть таких мест, как насыщена была эта архитектура. И очень в хорошем состоянии она сейчас находится. Более того, я был в музее Ар-Нуво, который расположен в квартире Константина Пекшенса. Это совершенно дивное развлечение, потому что это уголок 1903 года. Вот Бель-Эпок в лучшем своем виде. Мы видим эту квартиру, в которой должна проходить красивая, интеллигентная жизнь. Это рояль, это книги, это цветы, это обеденный сервиз. Каждая деталь продуманная, каждая деталь должна создавать красоту. в таком мире хочется жить. Всегда думаю, господи, как же они угробили его в Первую мировую войну, такую замечательную историю. И все мне это живо напомнило Барселону, где такой же культ Гауди, ведь до того, как он создавал большие проекты, свою церковь знаменитую, он создавал квартиры, квартиры для барселонских богатых людей. И в эти квартиры я посещал их. И это такая же уютная, красивая, буржуазная жизнь, которую смела Первая мировая война, революция, все прошедшие в 20 веке перемены. Но это остаток былого покоя, это остаток высшего достижения цивилизации находится дома. Вот этот вот уют красивой и нормальной жизни, он достиг своего высшего проявления в этих двух городах, Барселоне и в Риге. И разве мы знали с вами об этом, когда мы там жили?
О, мы многого не знали. Я, например, сравнительно недавно узнал о том, что с Ригой связана, хотя и трагическим образом, но все равно судьба такого, на мой взгляд, великого киномастера, как Борис Барнетт. Это человек, который снял несколько безусловных шедевров, там, начиная с «Приключений мистера Веста в стране большевиков», и дальше «Месмен», дальше «Окраина» его классическая, которая получила кубок Муссолини не больше, не меньше в Италии на кинофестивале. Великое кино. И который снял замечательный фильм. Я сравнительно недавно его пересматривал и не мог оторваться. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, «Подвиг разведчика». Потрясающий фильм, нуар. Триллер мирового класса. Барнетт после «Подвига разведчика» уже такого рода и популярных, и художественно интересных произведений уже не создавал. Это странная история, он сломался. Приехал в Ригу снимать фильм. Что-то там не заладилось. Это очень какая-то трагическая и неразъясненная до сих пор история. И в рижской гостинице кончился самоубийством жизнь и похоронен в Риге на Лесном кладбище. Очень странно, что вот в Риге нет культа Барнетта. Я бы это сделал.
В Риге есть журнал «Открытый город», который издает моя однокурсница Татьяна Фаст. И она занимается замечательным делом. Она собирает всех знаменитых рижан, где бы они ни жили. Она о них пишет, она их открывает, выясняется, что с Ригой как-то связано кто угодно. Это огромное количество людей. Например, Маргарита из «Мастера Маргарита», она тоже связана с Ригой. Прототип Маргарита для романа Булгакова. И множество-множество интересных фигур. Но знаете, какое мое главное впечатление от этой поездки? Вдруг я понял одну простую вещь. Есть города, которые больше своих стран. Вот страны меняются, а города остаются, и они являются уникумами в европейской культуре. Вот, например, Вена. Вена уже давно не столица Австро-Венгрии. И это город, который больше, чем нынешняя Австрия. Вена сама по себе. И вот одним из таких городов, который больше всего, больше своей страны, больше своего окружения, больше своего контекста, это Рига. И я думаю, что это космополитический большой город. Он еще ждет своего открытия, как вот такой исторический культурный центр Европы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Соломон, продолжим наш разговор о Риге музыкальной темой.
В Риге живет и здравствует уникальная совершенно фигура в области музыки, легендарная, которая знаменита совершенно по заслугам на территории всего бывшего Советского Союза, и также и за его пределами, в общем-то. Но, конечно, в Советском Союзе на этой территории прежде всего это Раймонд Паулс. У меня с Паулсом есть одно или два личных воспоминания. Я поступил в ту же самую музыкальную школу, где учился Паулс, имени Эмиля Дарзини в Риге. Но я поступил, а он уже ее заканчивал. Он был уже на последних классах. И каждый год в конце года давался так называемый отчетный концерт. Это был главный концерт, вот такой годовой, он был в шикарном зале, устраивали его в консерваторском зале. Большой зал, всегда был полон публикой. Начинали его, значит, самые маленькие, ранние классы, и кончали выпускники. Конечно, завершалось все хором мальчиков. Это был такой торжественный момент. Так вот, значит, я участвовал в начале концерта, а Паулс, как пианист, он был знаменит. Когда я поступил в школу, все знали, что такой есть замечательный пианист Паулс. О том, что он композитор, никто еще и не догадывался. Может быть, даже сам Паулс не догадывался об этом. И вот таким образом мы появлялись на одной эстраде. с Паусом. В последующие годы я несколько раз разговаривал с ним по разным поводам, интервью у него как-то брал. Это, конечно, человек уникальный, я считаю, творческой судьбы, потому что вот на сегодняшний день в самой Латвии его считают самым значительным живущим латышским композитором, самым знаменитым. Это вот точно уже касается области эстрадной музыки. Но ведь у него совершенно уникальная слава, популярность, влияние в России. И я думаю, что во всех прочих бывших республиках Советского Союза. Разве не так?
Мне кажется, что он уникальный мелодист. Это ведь редчайшее качество. Сколько песен у нас на слуху, сколько мелодий он создал. Меня всегда поражает. Одну мелодию создать, что это уже гений.
Да, это очень сложная, интересная фигура. Во-первых, для меня, как для человека, который в качестве историка культуры всегда интересовался, и я продолжаю интересоваться взаимодействием культуры и политики, Паус уникален тем, что он, может быть, единственный известный мне человек Советского Союза, который всерьез, будучи такой грандиозной творческой фигурой, всерьез занимался политикой. Он начал свою политическую, или, скажем так, в кавычках, деятельность еще в Советском Союзе. Он был депутатом Верховного Совета от Латвийской ССР, при том, что он был беспартийным, это надо отметить. Но затем он входил в несколько созывов Сейма латышского. Но мало того, я насчитал, по меньшей мере, он был министром культуры, в первый раз стал в Латвии, который еще входил в состав Советского Союза в последние годы. Но потом он еще как минимум 3 раза, по-моему, занимал посты министра культуры в разных латвийских правительствах. И более того, он даже баллотировался в президенты, проиграл эти выборы, но тем не менее он серьезно претендовал на пост президента. То есть человек действительно всерьез занимался политической деятельностью.
Он в замечательной форме, потому что он все время выступает, и сейчас он выступал недавно в Эстонии, по-моему, и он выпустил очень популярный альбом, который так называется «Опера». Это оперные арии, которые он оживил и осовременил. Я читал интервью с ним на эту тему, где он сказал, что говорит, ну что такое опера? Опера – это собрание хитов, и он так выразился. И вот он таким образом создал вот этот вот альбом «Опера» на современном языке. Как вам это?
Да, это замечательная идея и прекрасный альбом, и я его с большим удовольствием послушал, и мы покажем нашим слушателям фрагмент из него. Еще 2 песни Пауса, которые я хочу показать нашим слушателям сегодня, они связаны с темой нашей передачи, с картинками с выставки. Это 2 песни, может быть, даже при том, что знают эти песни абсолютно, я уверен, все наши слушатели, может быть, не сразу они вспомнят, что это ведь речь-то идет о вещах, связанных с картинами. Это в первую очередь знаменитый вернисаж на слова Ильи Резника, исполняет Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.
Как-то раз случайно встретила я вас,
но вы вдвоем, вы не со мною.
Вы так прекрасен, вернисаж, но взор еще прекрасней ваш.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю.
Но вы вдвоем, вы не со мной.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Такой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот меня тебя весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в пробили ампас, а я смотрю, смотрю на вас.
А другая песня, которая, по-моему, может претендовать на титул самой популярной советской песни последних лет, это «Миллион алых роз» на слова Андрея Вознесенского.
Когда-то я был в Японии и гостил у родителей своей переводчицы. Это очень милые такие японские люди с явными левыми увлечениями. Ее мать была учительница, любительница Горького, Шолохова. По-моему, она даже была членом Японской коммунистической партии. Но так или иначе, когда она меня видела, она сделала, чтобы сделать мне приятное, она запела на русском языке эту песню «Миллион, миллион алых роз».
Да, вы знаете, песня действительно замечательная. Кроме того, отметим такое обстоятельство, что, конечно же, она сделала и Пауза, и даже, что я знаю, Вознесенского, то, что называется, легальными советскими миллионерами. То есть песню играли такое бесконечное количество раз, что и Пауз, и Вознесенский разбогатели на ней. И когда мы слушаем эту песню, то мы в первую очередь, конечно, думаем о грандиозной фигуре Раймонда Пауза. Раймонд Пауз для нас – это музыкальная Рига.
Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил. Когда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
Лапарекобс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Just a summer love. just a summer love.